студии Анна Самойлова. Вместе со мной журналист Евгений Зайнуллин. У нас в гостях сегодня руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Добрый день.
Сергей Михайлович, вы приехали в Ижевск. Хотелось бы, конечно, нам узнать, зачем вы приехали в Ижевск?
В Ижевск я приехал посмотреть, как готовятся мои однопартийцы к предстоящим выборам, ваш Государственный совет Республики Удмуртия, и проверить работу Центра защиты прав граждан, который здесь на Ижевске уже полтора года работает.
Какие уже? Есть какие-то, можно итоги какие-то подвести?
Сегодня мне доложили сотрудники Центра защиты прав граждан, за вот это время 20 миллионов рублей удалось людям вернуть от управляющей компании. Прежде всего, это перерасчет за общедомовые нужды, перерасчет по теплу. Есть конкретные позитивные результаты, потому что где-то удалось не допустить строительства автозаправочной станции прямо рядом под окнами дома жилого в центре, кстати, Ижевска. Где-то удалось людям помочь по линии здравоохранения, то есть не оказывалась необходимая медицинская помощь, вмешательство наших сотрудников помогло там конкретной женщине. Дело в том, что в Центр защиты прав граждан может обратиться любой человек, любой гражданин с любым вопросом, гарантирована бесплатная юридическая консультация и вся необходимая помощь. Находится Центр защиты прав граждан в городе Ижевске по улице Удмуртская, дом 257.
Я предлагаю вам надеть наушники. Мы сейчас с вами послушаем. Звонок у нас есть в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Мы вас слушаем.
Как да,
вас
здравствуйте.
Зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Елена Александровна.
Елена Александровна, слушаем вас.
Я работаю в медакадемии. И я встречалась с представителем «Справедливой России» Фаридом Юнусовым. Я голосовала за него. Вот. Я обратилась в приемную. Мне пообещали помочь. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки поучаствовал
Сергей Михайлович лично.
А, Елена Александровна, а что у вас за вопрос?
В общем, я купила квартиру по улице Пушкинской. Угу. И у нас сейчас в нашем доме, Пушкинская 251, квартиры 10 я проживаю. Uh-huh. А в нашем доме находятся 3 арендатора. И я бы хотела попросить этот вопрос проконтролировать Фарида Юнусовича. Мне, конечно, не отказали и предложили ряд документов подготовить. Но, в общем, я в силу, конечно, еще и своей болезни, я инвалид. Угу. И вот мне бы хотелось, чтобы приняли участие в моей просьбе. 3 арендатора и хотелось бы...
Елена Александровна, узнать... давайте мы, знаете, как сделаем. А вы телефон ваш можете мне продиктовать сейчас?
8-950.
Так.
173.
Так.
2747.
2747. Елена Александровна, вам после того, как вот передача здесь закончится, в течение часа позвонит сотрудник из Центра защиты прав граждан, Михаил. Он лично вам позвонит, все ему расскажет, и мы обязательно вам поможем.
Хорошо.
Всего доброго,
спасибо,
до свидания.
Спасибо, всего доброго, удачи вам.
Спасибо, взаимно.
Приняли мы первый звонок. Хочу напомнить, телефон прямого эфира 94-50-94. Также можете звонить, задавать свои вопросы. Ну, мы, наверное, продолжим обсуждение про центры. Вообще много таких центров по России?
Всего мы открыли 87 таких центров. Если вот по республике Удмуртия я сказал, что за последние полтора года удалось людям вернуть 20 миллионов рублей, в целом по стране эта цифра в 40 миллиардов рублей.
Это за полтора года?
Это за полтора года работы. Я докладывал в свое время Владимиру Владимировичу Путину о работе Центров защиты прав граждан. Он очень четко все понял, сказал, что это своеобразный народный контроль в системе ЖКХ, потому что начинали мы действительно вот по работе с управляющими компаниями. Выявили, что большая часть управляющих компаний по всей стране, уверен, кстати, Удмуртия не исключение, работает незаконно на основе сфальсифицированных протоколов якобы проведенных собраний жильцов многоквартирного дома. Сейчас с этим вопросом отдельно занимаемся. Но, как я сказал, к нам туда, в эти центры могут прийти по любой проблеме. Здравоохранение, образование, трудовые отношения, пенсию неправильно выплачивают, все что угодно. И наши сотрудники, наши юристы обязательно бесплатно, я подчеркну, помогут.
Ну, на ваш взгляд, почему вот идут в ваши центры проблемы решать, а не, например, в госучреждения? Почему?
Ну, я думаю, вы спросите, почему не звонят сразу президенту.
Мы с вами вопрос.
Да, мы с вами видели 15 июня, что президент, ну, простите, это называется микроскопом гвозди заколачивать, он вынужден решать вопросы, которые на местах не решают ни муниципальные чиновники, где-то губернаторы не решают. Конечно, это говорит о низком качестве ответственности и дисциплины в нашей стране. Но, тем не менее, я уже говорил, что человек, который дозвонился до президента на прямую линию, это считайте, как счастливый билет вытянул, потому что 100% его проблема будет решена.
Но нас сравнивали с Дедом Морозом.
Да, но почему же нужно именно до президента только, значит, дозвониться, достучаться, чтобы решить проблему? К нам в центр приходят с самыми разными вопросами. Вот я сегодня уже был и встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Владимировичем Причаловым. Мы с ним договорились о самом тесном сотрудничестве. Вот сейчас по итогам первого полугодия мы предоставим справку, отчет о том, кто к нам приходил, с какими вопросами, какие проблемы можно решить на муниципальном уровне, на городском уровне, а какие проблемы требуют подключения губернатора. И после каждого квартала будем такую справку готовить, посылать. И договорились, что очень важный вопрос я напрямую буду адресовывать ему. Он готов подключаться, и в том числе вот по некоторым вопросам, с которыми сегодня люди приходили, мы будем работать напрямую с Причаловым.
То есть получается уже такое взаимодействие.
Взаимодействие нормально, очень хорошее. Он слышал о наших центрах защиты прав граждан. Он, кстати, сказал, а что ж вы меня не приглашаете туда? Пользуясь возможностью, приглашаем Александра Владимировича. Я думаю, что ему будет тоже полезно посмотреть, как это вживую. Вот приходят люди, с какими проблемами. Он выразил очень живейший интерес, и я, не вдаваясь в подробности, просто могу сказать, что вот уже сегодня, общаясь с ним, ну, как бы заранее, я знаю, что 2-3 вопроса, которые сегодня задавали люди,
и он поможет решить.
Он поможет, он уже сказал, что я в курсе, берусь, и будем эти вопросы решать.
Я предлагаю принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр Николаевич Глухов. Я из Воткинска. Хотел бы задать вопрос. Я пенсионер, и поэтому лишних денег, сами понимаете, нет. Угу. За капремонт каждый месяц приходится платить большую сумму. Многие, может, и не доживут до этого капремонта, а платить все равно надо. Поясните, пожалуйста, отменит или нет этот платеж? Спасибо.
Александр Николаевич, спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что наша партия, наша фракция в Государственной Думе не голосовала за этот закон. Мы убеждены до сих пор, что государство поступило нечестно по отношению к людям и несправедливо. Почему? Потому что на момент начала приватизации квартир, многоквартирных домах, подавляющее большинство этих домов, до 80%, требовали капитального ремонта. Так вот, государство сначала должно было отремонтировать капитально эти дома, а потом уже передать то, что называется, на баланс, на плечи граждан. Сегодня, увы, этого не сделано, но мы обращались в Конституционный суд в прошлом году. Там было несколько вопросов, в частности, насколько правомочен так называемый общий котел, когда люди деньги платят за капитальный ремонт, все это в общий котел, а тут уже чиновники берут деньги там, по своему разумению, по своему графику ремонтируют те или иные дома. И действительно, вот правильно сказал Александр Николаевич, кто-то из пенсионеров может и не дожить. Отсюда мы предложили региональным властям вводить льготу для 70-летних и 80-летних пенсионеров, одиноко проживающих, если 80 лет человек, по идее, вообще ничего не должен платить, если 70 лет 50% капитального ремонта. Но самый главный ответ из Конституционного суда был вот какой, и о нем, вот я уверен, не вы, уважаемые коллеги-журналисты, не наши радиослушатели, не знают.
Я предлагаю вот этот важный вопрос оставить. Мы его обсудим после перерыва, потому что сейчас вынуждены прерваться на 2 минуты. Обязательно вернемся в студию, не переключайтесь. Студия Анна Самойлова, вместе со мной журналист Евгений Зайнуллин. У нас в гостях сегодня руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Мы принимаем звонки в студию, телефон 94-50-94. Но мы остановились на вопросе капремонта.
Капремонта. Так, важный ответ из Конституционного суда. И ответ, он правильный. А именно сказано так: если действительно в многоквартирных домах, где началась приватизация, это было середина 90-х годов, и на тот момент дом требовал капитального ремонта, государство все-таки обязано бесплатно произвести капитальный ремонт, и только после этого уже брать деньги. Это решение прозвучало. Но это решение не исполняется. Сегодня все делают вид, что такого решения Конституционного суда нет, и что с людей нужно собирать деньги на капитальный ремонт со всеми вытекающими последствиями. Мы настаиваем на том, чтобы все-таки была проведена ревизия и выделены те дома, которые требовали капитальный ремонт на момент начала приватизации квартир, и там государство обязано делать за свой счет, а не взимая деньги с граждан. Но вот эта как бы борьба продолжается на нашей стороне, Конституционный суд, поэтому, отвечая на вопрос Александра Николаевича, я, к сожалению, не могу призвать не платить, потому что закон действует, даже если
и
мы голосовали против него.
Если не платишь.
Значит, к сожалению, пока платить надо, но все-таки я надеюсь, что... Ну, вот Александр Николаевич не сказал, сколько лет, если вот он подпадает под эту категорию, то должна ему быть компенсация либо 50%, либо 100%. Но это уже на усмотрение местных законодателей. Но в целом я считаю, что с капитальным ремонтом, конечно, мы ломаем очень много дров, начиная с того, что должна быть сначала сделана инвентаризация. Я даже здесь уже в Ижевске, вот на приеме уже слышал, дома, которые сносить надо. Просто реально их нужно сносить.
То есть ремонт уже не подлежит?
Это старые деревянные бараки. Нет, а их ставят в программу капитального ремонта. Ну, чего ремонтировать-то, латать, значит, непонятно что же, все сгнило. Нужно просто сносить и строить новые дома. Поэтому здесь много не по уму делается с капитальным ремонтом. У нас профильный комитет в Госдуме возглавляет наша соратница Галина Петровна Хованская. Вот у нее все эти вопросы на контроле. Многого удалось добиться, но, например, уже проще не в общий котел деньги отчислять, а на собственный счет дома. Выйти из общего котла можно не через два года, а уже через год. Вот я уже сказал про 70-80-летних одиноких пенсионеров. Ну и жители новостроек, если дом только что построен, 5 лет не платят. Это вот те вещи, которые нам удалось отбить.
Сергей Михайлович, понятна ваша позиция. Я предлагаю еще принять один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Нина Александровна. У меня такой вопрос или просьба, я не знаю, как это правильно сформулировать. Вот, но озвучу я его так. Где-то в 10-м или в 11-м году началось строительство поликлиники в районе, в Ленинском районе. То есть это вот микрорайон машиностроительства.
Улица Баранова.
Гора. Да, на Баранова. В районе Баранова 40. Я точный адрес. Ну, вот Баранова 40. Вот. И по сей день, в общем-то, здание так и стоит. Хотя уже объекты, не один, наверное, объект после этого сдался. Ну, насколько я помню, Владимир Владимирович Путин говорил, что пока какой-то недострой есть, другие объекты не стоит начинать. Но уже и начали, и закончили, а этот объект у нас все так и стоит. А люди обслуживаются в жилом доме, там, на первом этаже, там 4 терапевта или 5 терапевтов, не знаю сколько. А к остальным специалистам по всему городу людей гоняют, ну, считай, неправильно. Вот, и хотелось бы попросить, можно вот это как-то вопрос сдвинуть с места, или как он будет решаться, ну, то есть...
Нина Александровна, абсолютно правильный вопрос. Я даже в Москве уже слышал и про Ленинский район, и вот про эту ситуацию, про поликлинику на первом этаже пятиэтажного дома. Дело в том, что я сегодня встречался с временно исполняющим обязанности губернатора вашей республики Александром Владимировичем Причаловым. Вы знаете, меня порадовало то, что я впервые услышал от человека, наделенного властью исполнительной, то есть это, значит, человек, который руководит регионом, четкую оценку того, что называется таким мудреным словом «оптимизация здравоохранения». На самом деле, под оптимизацией, по сути, мы видим ликвидацию лечебных учреждений, сокращение врачей. Вот то, что вы говорите, когда люди не могут к специалисту попасть, это все оптимизация. Так вот, из уст его абсолютно отрицательная оценка конкретно оптимизации, которая была проведена в республике Удмуртия, это говорит о чем? Человек понимает, что необходимо возвращать здравый смысл и решать проблему для людей. Я уверен, что вот конкретно по этому адресу, по этой поликлинике мы не говорили, но я уверен, что Александр Владимирович Бричалов знает эту ситуацию, и в ближайшее время будут предприняты все необходимые меры, чтобы люди не страдали, потому что действительно главное – это здоровье людей и социальное самочувствие людей. И в данном случае, когда вот люди вынуждены... непонятно, куда идти записываться, искать специалистов и гонять по всему городу, это неправильно. Поэтому уверен, что в Ижевске эта ситуация в скором времени будет решена.
Ну, кстати, мы сегодня как раз на теме дня обсуждали эту больницу на улице Баранова. Журналист наш занимается этим вопросом. И как раз в РИО глава Удмуртии Бричалов нам прокомментировал, что 90% он дает того, что поликлинику введут в строй уже в начале 2018 года.
Я этого не знал, но просто я уже вижу, исходя из общего подхода и понимания, и то, что губернатор называет вещи своими именами, я понял, что решаться проблема будет.
Сергей Михайлович, вот в сентябре Удмуртия выбирает депутатов Госсовета и главу Удмуртии. Какие задачи у «Справедливых росов» на этих выборах?
Наш руководитель регионального отделения Фарид Анасович пойдет на главу в качестве кандидата от нашей партии. Сегодня меня ваши коллеги уже спрашивали, ну а что вот вы идете, значит, там нарекаются, Бричалов победит. Да, ну, во-первых, люди будут голосовать, но мы хотим повлиять на будущую повестку дня будущего губернатора. Мы хотим, вы знаете, что Юнусов у нас суперпрофессионал как раз в системе здравоохранения. И, кстати, опять же, это просто уникальная вещь. Я, например, такого не помню, чтобы у нас Юнусов, мы оппозиционная партия, находимся в конструктивной оппозиции к «Единой России». Так вот, Бричалов назначил руководителем специальной рабочей группы по проблемам здравоохранения в республике Удмуртия нашего Юнусова, потому что он специалист, он профессионал. Я уверен, что проводя избирательную кампанию, предлагая свои решения многочисленных проблем, будь то проблемы ЖКХ, будь то проблемы капитального ремонта и особенно, конечно, здравоохранения, наш кандидат бесспорно повлияет на будущие принимаемые решения уже будущего губернатора. Поэтому здесь задача по участию в выборах главы обязательно повлиять на повестку дня и принимаемые будущие решения, ну а задача для регионального отделения обязательно быть представленными в Государственном Совете Республики Удмуртия, чтобы там была хорошая, дееспособная фракция «Справедливой России». Вот такая задача ставится.
А по мандатам есть какой-то
представитель? Нет, ну, это я, если я говорю фракция, значит, это, не знаю, даже вот 3-4-5 человек, это не один человек должен быть. Вот такая задача ставится. Ну, а как уже сработают и насколько будет велика поддержка избирателей, все решает избиратель. Кстати, опять же, Бричалов порадовал, виден настрой на реальные конкурентные, честные и прозрачные выборы. Уверен, что вот всяких манипуляций не будет, и здесь действительно, вот как люди проголосуют, так и должно быть.
То есть вы ожидаете довольно легкой кампании?
Я ожидаю не легкой кампании, кампания легкой не бывает, я ожидаю честной кампании. Это называется «почувствуйте разницу».
А часто бывает так, что кампания честная? Или вообще бывает такое, или не бывает?
На самом деле, вот последние выборы в двух столичных городах, я имею в виду Москва и Санкт-Петербург, да, практически нет претензий. Да, может быть, мы там не везде довольны результатами, но у нас, в отличие от многих других субъектов, где там, вы знаете, эти знаменитые 99,9 участия в голосовании, столько же за партию власти «Единую Россию», но, конечно, мы в такие сказки не верим и понимаем, что там в полной мере работал административный ресурс. А есть другие варианты, и уверен, что в республике Удмуртия осенью мы будем видеть как раз честные, конкурентные, открытые, прозрачные выборы.
Угу. Вот мы уже и про выборы говорим, но тут опять про коммунальные услуги вопрос задает Вадим Васильевич. Уважаемый Сергей Михайлович, правильно ли, что при расчете платы за коммунальные услуги в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах включают в расчеты всю площадь подвала, в котором лишь две технические комнаты небольшой площади?
Неправильно. Более того, все, что касается общедомовых нужд, мы уже принимали специальные решения, чтобы не включались, ну, например, у нас до некоторого момента времени во многих субъектах люди получают квиточки, где водоотведение. Такое ощущение, что в каждом подъезде стоит кран, который круглые сутки, из которого льется вода. Хотя это совсем не так. И там придумывают, что только не придумывают для того, чтобы взять деньги. Управляющая компания это делает с людей ни за что. Здесь я, кстати, рекомендую обратиться
к вам в центр.
Это Ижевск город, да? Или...
Да, это Ижевск.
Тогда вот на улицу Удмуртскую, 257, в Центр защиты прогноза, вам помогут пересчитать правильно общедомовые нужды.
Напомню, номер телефона 94-50-94, номер вайбера 8-912-007-0806. Мы продолжаем беседу. Евгений, задавай вопрос.
Да, вот сейчас в Удмуртии, ну, происходит довольно резонансное задержание, связанное
с коррупцией. Коррупция коснулась и Удмуртию.
Да, и вот хотелось бы понять...
Но это коснулось серьезно.
Серьезно.
И вообще хотелось бы понять, когда-нибудь мы сможем победить коррупцию?
Хороший вопрос.
Или это вот такой процесс, как, грубо говоря,
чувствую, что ответ будет длинный, поэтому я предлагаю прерваться опять-таки на перерыв, послушаем новости, рекламную информацию и вернемся в нашу студию. Напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и вместе со мной журналист Евгений Зайнуллин. Меня зовут Анна Самойлова, не переключайтесь, через 4 минуты снова в эфире. В студии Анна Самойлова, вместе со мной журналист Евгений Зайнуллин. У нас сегодня в гостях руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Вы можете задавать вопросы, подключаться к обсуждению в нашем эфире. 94-50-94, телефон прямого эфира. Также есть вайбер, на который мы принимаем сообщение 8-912-007-0806. Сергей Михайлович, остановились мы на коррупции, на коррупционных скандалах.
Конечно, когда мы видим, что у нас и министры, и губернаторы, и мэры, и депутаты, у нас как бы нет неприкасаемых, это правильно, это хорошо. Но я убежден, до тех пор, пока мы не решим две проблемы, законодатель не решим, у нас реальной борьбы с коррупцией не будет. Первое. Все-таки это ратификация 20-й статьи Конвенции Организации Объединенных Наций противодействию коррупции. Для наших уважаемых радиослушателей, уважаемой радиостанции «Комсомольская правда», я действительно очень люблю вашу радиостанцию, так и, как и газету, я хочу пояснить, что такое 20-я статья Конвенции ООН. Объяснить абсолютно по-простому. Если бы Россия ратифицировала эту статью, мы обязаны были бы внести следующие изменения в законодательство, которые позволили бы делать вот что. Любой гражданин в нашей стране, любой, может публично обратиться к любому чиновнику любого уровня. Президенту, к председателю правительства, к депутату, губернатору, мэру, неважно кому, с простым вопросом. Господин хороший, у вас по российским меркам очень хорошая зарплата, ну, например, 300 тысяч рублей. И тем не менее, скажите, как вы за 300 тысяч рублей в месяц умудрились построить особняк на Рублевке за 5 миллионов долларов? И чиновник не в суде, а публично вот этому гражданину должен ответить. А вот у меня наследство от бабушки на такую-то сумму, а ночами я пишу детективы популярные, вот у меня справка про гонорарам. Иными словами, он должен предъявить законность получения денег. Предъявил, извините, товарищ, мы не по адресу. Не предъявил. А. Конфискация имущества, это, кстати, сейчас вторая будет тема. А. Б. Естественно, лишение должности, а может быть даже тюрьма. Вот что такое противодействие коррупции, статья 20. К сожалению, мы ратифицировали в 2006 году, вот с первой статьи по 19 включительно, и с 21 по 40. А 20 оставили, как вы можете легко догадаться, почему. Ну и второе, это, конечно, конфискация имущество у коррупционера и у членов семьи коррупционера. Каким образом? А тот же самый принцип. Потому что сегодня, да, декларацию чиновники подают, но уже видели, какие у нас бедные чиновники, кстати, какие богатые, талантливые жены. Да. У них у всех вот такие, значит, многомиллионные доходы, а бедные чиновники, значит, ничего не имеют. Почему конфискация имущества у коррупционера и членов его семьи? Если судом доказано, что ты коррупционер, а давайте мы это иностранное слово, значит, назовем по-другому, вор, ты воруешь деньги бюджетные, наши народные деньги, тебе место тюрьма, но если судом доказано, что коррупционер, смотрим все имущество твоих близких родственников по семейному кодексу. Кто такие ближние родственники? Жена, дети, братья, сестры, родители, дедушки с бабушкой. Все. И всех проверяем. И тоже вопрос, что я говорил про 20-ю статью. Законно у вас это имущество? Вот вы доказали, что у вас заработная плата такая большая, у вас там, не знаю, откуда-то еще деньги. Нет проблем. Не доказали конфискации имущества. Вот если будем бить по этому, по самому больному. Потому что когда до сих пор коррупционер у нас получает там, не знаю, 4 года условно или еще что-то, для него это ерунда. А вот если давать сроки, как за измену родине, 25 лет, и конфискация имущества, я вас уверяю, будет реальная борьба, поэтому думаю, что это у нас все еще впереди.
То есть, вот на ваш взгляд, вот эти два пункта, они позволят победить
коррупцию? Абсолютно. Если эти два пункта будут приняты, тогда я скажу, да, в России действительно всерьез взялись за коррупционеров, и это уже борьба не на жизнь, а на смерть. А пока, ну, вроде как, действительно, слушайте, мы видим то одного арестовывают, то другого, и декларацию о доходах, декларацию о расходах, там все новые и новые, значит, правильные, на самом деле, законопроекты, но это все-таки вот бьем по хвостам. А чтобы вот гидру это уничтожить в корне, нужны вот эти вещи, о которых я сказал.
С коррупцией все понятно. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу встречи, которая везде сейчас обсуждается. Это Путин и Трамп. Вот как бы вы прокомментировали? Трамп сказал, что встреча была чудесной, или какое-то вот, ну, такое слово использовал. Путин как-то более так.
Но на самом деле Дмитрий Песков сегодня услышал комментарий. Он говорит, что президент Российской Федерации считает, что переговоры прошли вполне позитивно, и результат есть. Мы, собственно говоря, с самого начала видели, что вот эта встреча в Гамбурге, помните, как по гамбургскому счету борцы для революции боролись, приезжали в Гамбурге, то реально не постановочно-цирковые ринги, а реальная борьба. Так вот здесь действительно нужна была встреча двух президентов. То, что я увидел даже вот по картинке, там много было любопытного для любого психолога, для любого человека, который считывает то, что называется лица. Там очень много полезной и интересной информации. Видно было, что волновались оба. Больше волновался Трамп. Но вот кто занимается вот этой опытом, те меня поймут, о чем я говорю. Наш тоже, конечно, волновался, потому что это непросто. Но Владимир Ильич, конечно, вел себя увереннее, очень четко. Но это была протокольная часть. А потом, конечно, 2 часа 15 минут мне сразу сказали все за себя. Потому что очень много было желающих свести к протокольным 30 минутам и, как в таких случаях говорят, «Goodbye, Америка». Нет, значит, зацепились, я имею в виду в хорошем смысле слова, потому что есть что обсуждать. Без позиции двух великих государств сегодня не могут быть решены ни проблемы терроризма, ни проблемы нераспространения ядерного оружия, ни проблемы там Корейского полуострова, ни проблемы там иные, в чем уверен, что я знаю, что Украина обсуждала, но через запятую, потому что потом была Нормандская четверка, но, правда, без Порошенко, и там тоже видно, что все-таки будут принуждать Украину выполнять Минское соглашение. Но, возвращаясь к двусторонней встрече, я уверен, что последуют еще встречи, последуют телефонные переговоры, потому что оба президента, то, что называется, глаза друг другу посмотрели и увидели, каждый отстаивает свои национальные интересы. Принцип любых договоренностей очень простой. Да, каждый имеет право на защиту своих национальных интересов, но только давайте договоримся не в ущерб, значит, противоположной стороне. Да, вот если, значит, в ущерб, значит, это уже не договоренность, это кто-то должен уступить, или как журналисты требовали. Скажите, кто победил?
Значит, скажите, кто на кого надавил?
Да, кто. Значит, это все ерунда, потому что самое главное для меня, даже вот временной формат, 2 часа 15 минут, это говорит о том, что президентом было о чем поговорить. Президент четко, видимо, расставили все приоритеты, все акценты. Теперь есть большая работа для представителей МИДа или там, значит, госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Работа пойдет. Я уверен, что последствия позитивные мы в обозримом будущем будем уже видеть.
У нас на линии висит человек. Я предлагаю его выслушать, а потом Евгений задаст свой вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Как вас зовут?
Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо вам большое, что вы приехали к нам в Ижевск. У меня вот такой вопрос. Хотелось бы заступиться за пенсионеров, которые получают социальную пенсию. Почему в этом году социальная пенсия была повышена только на 1,8% против 4% тем пенсионерам, которая была повышена в феврале. Uh-huh. Дело в том, что эта пенсия исчисляется от 80 до 160 рублей. Но если взять, например, такой момент, как с 1 июля у нас повысился тариф на холодную воду на 30%, ну и остальные, конечно, проблемы, такие как повышение постоянное на продукты и так далее, то этим пенсионерам практически невозможно выжить. Вот такие маленькие прибавки.
Простите, пожалуйста, как вас зовут?
Татьяна Борисовна, насколько я узнаю по голосу.
Татьяна Борисовна. Видимо, да.
Постоянная наша слушательница.
Очень приятно. Татьяна Борисовна,
у меня соседки, которые получают социальную пенсию.
Ну, понятно.
Спасибо за ваш вопрос.
Татьяна Борисовна, спасибо вам за ваш вопрос. Вопрос абсолютно правильный. Когда наше правительство вдруг решило, что не будет больше индексировать пенсии для работающих пенсионеров совсем, а для неработающих выдаст вот эту единовременную выплату в 5000 рублей, мы сразу сказали, это обман. Это обман пенсионеров, потому что любая индексация, а положено в год индексировать минимум на уровень инфляции, пускай даже те же самые 4,4%, но эта индексация, которая увеличивает пенсию, все последующие индексации, они уже идут от увеличенной суммы, в отличие от этой единовременной выплаты. Мы настаиваем на том, что должны индексироваться пенсии как для работающих пенсионеров, так и для неработающих пенсионеров дважды в год на уровень инфляции. Вот это будет честно, и, кстати, соответствует закону федеральному, который сегодня наше правительство не исполняет. Экономит на пенсионерах преступно, безнравственно. Я уж не говорю о постоянных вбросах о якобы необходимости повышения пенсионного возраста. Это просто будет бесчестно и лицемерно по отношению к нашим пенсионерам. Поэтому обязательная индексация должна быть всех пенсий, и социальных пенсий, и иных пенсий, и неважно, работает человек или не работает. Это наша позиция, и мы требуем от правительства, чтобы оно свои обязанности выполняло честно и по справедливости.
Спасибо за ответ. Евгений, у нас остается мало времени, задавай свой вопрос.
Сергей Михайлович, вот расскажите, пожалуйста, какими законопроектами в ближайшее время будут работать депутаты Госдумы, самые важные законопроекты?
Ну, у нас скоро закончится весенняя сессия, и осенью пойдет, конечно, бюджет. Мы должны завершить работу над законопроектом, который, может быть, вот с точки зрения социальной, когда мы говорим социальный, значит, сразу там деньги, какие-то выплаты, это нужно делать, но закон, который волнует огромное количество людей, закон об ответственном отношении к животным. Да, братьев наших меньших надо защищать. Я убежден, что в этом законе должна речь идти не только о домашних животных, но и о диких животных. Сейчас там идут разные чтения и разные проблемы возникают. Безусловно, мы должны, и сегодня об этом говорилось, что вот решить проблему наших братьев-славян с Украины, которые по разным обстоятельствам, мы понимаем, о чем идет речь, приезжают в Россию, но и хотят быть гражданами России. Но по закону они должны направить заявление туда, сами даже приехать на Украину, сказать, вот мы хотим отказаться от украинского гражданства, дайте нам справку. Да, естественно, там они могут и в тюрьму быть посажены за такие, значит, желания. И вносится предложение, что человек просто заявляет публично, он посылает туда уведомление, что он отказывается от украинского гражданства. В целом, говоря о вот этих законодательных различных инициативах, в большей степени сегодня все-таки депутаты понимают, что нужно работать на социальной сфере. Предложений много. Предложений нашей фракции и про индексацию пенсии, и про прогрессивную шкалу подоходного налога недавно мы внесли. Внесли целый блок законов о такой категории наших граждан, к сожалению, которые без определенного места жительства. Тоже большая проблема для городов. Одним словом, повестка дня насыщенная, и Госдума впервые в июле полностью работает. Раньше всегда в начале июля мы уходили на каникулы. До конца июля мы работаем, а в начале сентября уже следующая осенняя сессия. И там большая работа над теми законопроектами, которые будут помогать нашим людям.
Сергей Михайлович, спасибо большое. Евгений, тоже тебе спасибо большое. На эфир наш заканчивается. Будем ждать вас еще в нашей студии. До свидания.
Спасибо, всего доброго всем.